Канал у нас женский, поэтому женщины поддерживают женщин.
И ненавидят этих спермобаков. Идет красивая девушка или так. Некрасивая девушка. Так. Ухоженная, она пришла с шугаринга или просто такая родилась, я понятия не имею.
А ты романтичный?
Оставляем этот ответ, да?
Да. Предпочитаю только на полном обеспечении жить, чтобы мне оказывали полный спектр финансовой поддержки. Иду на такой, мы планируем в Антарктиде. Порядка 50 тысяч долларов стоит каюта. Если женщина сидит дома и ничего не делает, скорее всего, у тебя будет дома просто жопа. Там лет 18, у которых обычно трое детей, и вот такой список требований к мужчине, как мамба долгое время монетизировалась вот за счет только проституток.
А что для тебя важно в женщине?
Чтобы она не сидела на мамбе, я думаю, да? Все хорошо, помылась, ладно. Всего пара нюцев, и можно сделать все, что угодно, да?
Ром, привет, спасибо, что ты здесь с нами.
Привет, привет.
На нашем подкасте, у нас подкаст женский, по большей части, останься с нами. Подкаст женский, поэтому мы с Стасей, когда готовились к интервью, попытались честно разобраться, чем ты занимаешься, нифига не поняли, решили, что ты нам сам это расскажешь, и расскажи это, пожалуйста, знаешь, как маме бы своей ты рассказал простейшими словами.
Я тоже до сих пор не понял, чем я занимаюсь, поэтому все нормально, да.
Да, попробуем.
У меня компания, я генеральный директор, акционер компании, в которой разные бизнесы, которые занимаются в основном рекламой. Я руковожу компанией большой достаточно. Мы холдинговая компания, которая занимается в первую очередь маркетингом. У нас несколько бизнесов внутри, один из которых это работа с блогерами. Мы делаем разные всякие инфлюенс-компании с известными всякими блогерами для больших брендов. Один бизнес мы занимаемся мобильными приложениями, там, я не знаю, какой-нибудь Glovo или Volt, то, что популярно в Сербии, мы делаем так, чтобы это приложение было у всех на телефонах установлено. Пускаем рекламу.
Вот кто это делает.
Это делаем мы, да. Мы делаем... У нас есть партнерская сеть, это реклама, которая... По сути, это такая сфера рекламы, где вы платите, где рекламодатели нам платят за конкретное действие. Вот в случае с Glovo, например, к нам приходят Glovo или Volt и говорят, мы хотим не просто, чтобы наше приложение было на телефонах, мы готовы вам платить за первый заказ, допустим, еды. И вот они нам платят эти денежки, мы делимся ими с нашими партнерами.
Партнерчики, денежки.
Да.
Давай немножко выкрутим наш интеллект на повыше.
Ладно. В общем, мы зарабатываем на комиссии между тем, за сколько мы купили интернет-трафик и за сколько мы его продали в данном случае. Плюс мы делаем сайты, у нас есть такая большая зона, это SEO. Это продвижение сайтов в интернете. Ну и, наверное, последний из новых наших бизнесов – это большая конференция. Мы делаем в этом году в Белграде конференцию на плюс-минус 3500 человек. Конференция посвящена азартным играм. Это казино, это ставки. И игроки со всего мира, имеется в виду бизнесовые, приезжают сюда для того, чтобы поделиться наработками.
Это вообще бурно растущий рынок сейчас, правильно?
Это огромный рынок, да. То есть это прям синий океан на самом деле. То есть там, если говорить про... Общие, это Amazon, это гигантские компании, это миллиарды и миллиарды. Мы к тому же работаем еще с азартными играми, то есть у нас есть рекламодатели, такие как, там, не знаю, 1xBet, большие там различные компании, и это тоже огромный рынок.
Ваша компания, твоя компания, в которой ты SEO, да, насколько компания большая и насколько значимую часть этого рынка вы
Мы большие. Если говорить по объемам там, трафика, мы прям большие, мы одни из, то есть по некоторым направлениям мы самые большие, самые сильные, по некоторым одни из. Если говорить про количество людей, у нас порядка 300 человек сейчас. Мне кажется, Белград человек 100, остальные по всему миру разбросаны. Вот, растем, развиваемся. Надеюсь, что в следующем году будем еще больше и больше.
Ты еще открываешь в Сербии бар с очень провокационным названием «Спички».
Да.
Как бы поясним для зрителей. «Пичка» по-сербски – это женский половой орган. Ругательный.
Ого!
Да. Ничего. Представляешь, ты знал, когда...
Тебя подставили.
Это подстава, я не знал.
А тебе сказали, что это цветочек.
Да, я думал, что это что-то связанное с птичками, например, да. Да, действительно, я открываю ресторан, бар, кальян, все в одном месте. Мой первый опыт в офлайн-бизнесе, я никогда этим раньше не занимался, потому что большая часть моих проектов, она так или иначе связана с технологиями, с онлайн-маркетингом, со всей вот этой историей. Пока не уверен, хорошо это или плохо.
А зачем тебе это?
Мне показалось, что прикольно иметь свое заведение. Я вот, по-моему, вам рассказывал, в фильме «Бэтмен» есть замечательный момент, где Брюс Уэйн заходит в ресторан, видит свою бывшую с парнем и говорит: «Можно я к вам подсяду?» Они такие: «Здесь, наверное, нельзя так делать». Он такой: «Можно, это мой ресторан». И он сразу двигает столы. Ну, только ради этого.
Основная цель, да.
Встретить бывшую в ресторане. Что может быть более амбициозно?
Да, вот эта месть бывшим всегда мотивирует так.
Да-да.
Ром, а как ты себя больше определяешь, как предпринимателя или как топ-менеджера?
Вопрос сложный. Наверное, и то, и другое. В нашей компании я и акционер, и генеральный директор. В ресторане я не генеральный директор, слава богу, только акционер. Мне кажется, что любой управленец на определенном уровне, он предприниматель. И только будучи и имея предпринимательский вот вид мышления, можно достигать каких-то высот.
Как будто бы предприниматель от топ-менеджера зачастую отличается разным типом ответственности, да? Поэтому я и задала этот вопрос.
Да, я это имел в виду, да. Ты отвечаешь уже в большей степени за всю компанию и риски берешь на себя. Поэтому, да, мне кажется, это то, как я всегда мыслил, приходя в компанию еще на уровне менеджерский, думаю, да.
Угу. У тебя профильное образование?
Да, у меня одно образование по пиару и маркетингу, второе по социальной рекламе.
Ага, все срослось в этом.
Да, да, я люблю маркетинг. Ну и, собственно, наша компания занимается маркетингом, поэтому это прям для меня матч.
А ты вообще из успешной семьи?
Ну, у нас достаточно, мне кажется, не бедная семья, никогда она бедной не была. А у меня отец предприниматель, мама была то ли бухгалтером, то ли что-то такое. Вот сейчас они уже не работают, но достаточно, да, наверное.
Потому что в одном из интервью ты говорил, что занимался конным спортом.
Да.
Что для обычной такой среднестатистической российской семьи, наверное, не очень доступный.
Это спорно. На самом деле, это не очень дорогой спорт. Да? Если уровень вхождения туда не очень высокий, но в целом, чтобы быть успешным в конном спорте, действительно надо инвестировать много денег. У меня такого не было. Не могу сказать, что у меня родители прям закидывали деньгами, такого никогда не было.
Но звучит по-снопски.
Ну, я согласен. Но вот у нас недавно была стратсессия с ребятами. У нас парень из военного городка, он вообще яхтингом занимался. Поэтому яхтингом, алло.
Вот так компания.
Он говорит: у меня тут дядя яхту купил за 250 тысяч рублей. Я такой: вот именно.
Так можно, что ли?
Вот, видимо, да. Так что можно и конным спортом заниматься, знаете?
На пони.
Хобби-корсинг вот с палкой. Может быть и так, да. Ну нет, у меня достаточно успешная семья всегда, мне кажется, была. У меня родители занимались всегда бизнесом, поэтому...
Вот ты, наверное, являешься таким современным принцем для женщин современных. И где женщинам можно познакомиться с таким вот? Где вы обычно знакомитесь?
Где мы обычно знакомимся?
Успешные маркетологи, айтишники,
я могу ответить за Сербию сейчас. Ага. В Сербии, на самом деле, меня что поражает, в отличие от России, в которой все мы раньше жили, для того, чтобы в Сербии познакомиться с интересными или успешными людьми. Ну, все-таки успешность – это такой очень широкий спектр. Угу. Для меня успешность – это не столько про деньги, сколько про самостоятельность и состоятельность как человека. Но в целом в Сербии концентрация таких людей, она в 100, если не в 1000 раз выше, чем в России. Потому что ты приходишь в любое заведение, и каждый второй человек, который ты ткнешь, это будет интересный человек. Это какой-нибудь успешный профессионал, это предприниматель, у человека может быть какой-то свой здесь бизнес-ресторан и так далее. Приходишь, я не знаю, Hookah Place местный, и через стол сидят люди, с которыми ты где-то уже познакомишься, и это будут интересные люди. Я бы сказал, что в заведениях проще всего, но не в формате кофемании, как это делают в Москве, это...
Ну, как это делают в Москве в кофемании?
Ну, в кофемании это всегда очень интересный спектр людей, которые туда приходят. Там вечером сидят очень похожие друг на друга девушки, скажем так. И туда приезжают очень похожие друг на друга мужчины. Там происходит такой вот...
бал, карнавал.
Ну, обычно это называют съем, в общем, ну да. Ну вот я такое, я вот в таком формате...
Наталья слишком романтична.
Я, да.
Да, бал. В каком-то смысле бал.
Назовем это балом.
Да.
А приложение знакомств? Что ты думаешь?
Мне кажется, что приложение для знакомств – это круто. Я вообще большой сторонник, я часто спорю со своими знакомыми. С одной стороны, приложения стали очень популярны, а с другой стороны, появилось много снобов на эту тему, что типа вообще дейтинг-приложение – это жесть. Я много работал с дейтинг-приложениями, я даже когда-то знакомился в дейтинг-приложениях и знаю про них очень много. Я считаю, что дейтинг-приложение – это вообще штука, которая перевернула в каком-то смысле мир. И, например, в той же России, насколько я наслышан, люди перестали знакомиться на улицах, потому что сейчас, если ты попробуешь подойти на улицу к девушке, это будет уже воспринято достаточно...
Харассмент.
Харассмент специфичный, люди, которые подходят, достаточно специфичные. Mm-hmm. Это как с руки ловить такси на улице. То есть это уже как-то моветон.
Ну да.
В Сербии наоборот. В Сербии, например, я знаю, что девушки считают, что очень не круто, когда мужчина к ним подкатывает в интернете, потому что типа он стесняется, боится, не может сделать первый шаг нормально. Вот. Но я думаю, это тоже поменяется.
Раз уж по своей работе ты соприкасаешься с дейтинговыми платформами, можешь, не знаю, там, топ-3 рассказать для девчонок, да, где искать классных ребят для серьезных отношений?
Ох, это прям, я как будто бы не по работе с этим соприкасаюсь. Есть набор дейтинг-приложений, и они теперь очень сильно разные для каждой страны, потому что, ну, например, в той же России сейчас их половину нету. Самым популярным в мире является Tinder. Приложение, которое придумали в Америке для, скорее, знакомства на одну ночь, но в СНГ его романтизируют, и люди там знакомятся. У меня даже есть прям несколько знакомых, которые познакомились, и кто-то из них даже женат. Второе приложение по популярности, наверное, в зависимости от региона, это Bumble. Но интересно своей механикой то, что ты как мужчина, например, не можешь там написать девушке, даже если у вас случился матч, девушка пишет первой. Это особенность этого приложения, да. И там, как будто бы люди знакомятся в основном для отношений, насколько мне известно. Есть сейчас аналог, который заменил ушедший из России Tinder, это Твимби, по-моему, он называется. Понятия не имею ничего про него, к сожалению. Есть ВК-знакомство. То есть замечательная штука Дайвинчик, в которой мне очень всегда было весело сидеть, потому что там сидят очень специфичные люди. И я там сидел просто поприкалываться, потому что там прям очень любопытная аудитория. Там сидят обычно девочки, там лет 18, у которых обычно трое детей, и вот такой список требований к мужчине, которого они хотят найти. Он должен быть 2 метра ростом, у него должен быть розовый Lamborghini, он должен меня возить на Канарские острова и так далее. И там прям очень любопытно. То есть вот я там просто сидел иногда с друзьями, читал описание. Ну и последнее приложение, которое мне в голову приходит, это Pure, но это прям специфика.
Слушай, ну ты тоже говорил, что Tinder начали с одноночные такие истории.
Но Pure сложно романтизировать.
Pure. Не знаю, если честно, я один раз попробовала, не один раз, это приложение, и мне очень понравилась там система рекламы, что ты не пишешь что ни имя, ни возраст, ничего, ты пишешь объявление, грубо говоря, что тебе надо. И я как-то очень захотела на концерт Валерия Меладзе. И написала там, что хочу на концерт Валерия Меладзе. Короче, на следующий день у меня были билеты на 6-й ряд, потому что все билеты были распроданы. Вот у меня были билеты на 6-й ряд, и у меня ничего с этим молодым человеком не было. Он просто сводил меня на
концерт. Кроме Меладзе.
У меня был только Валерий Меладзе.
Только текила-любовь, да, была у вас? Слушай, всего пара нюцев, и можно сделать все, что угодно, да?
Даже нюцев не попросил.
Отстой какой, какой отстой. Ну, вообще, Pure, он создан для того, чтобы люди знакомились как раз-таки на одну ночь. Там много всяких различных фетишей, там нужно все, что угодно, короче. Вот, и у них очень прикольная модель, мне очень нравится их дизайн, они очень клевые ребята. Да. Много лет назад, мне кажется, лет 10, они приходили к нам на инвестиционный круг, когда я еще работал в другой компании, я общался с ребятами, когда они только начинали. Я очень прям тепло к ним отношусь. Формат далеко не всем подходящий, но сам смысл того, что он очень прямолинейный,
да, честный,
очень интересный, да. Честный, да, да, и это прям прикольно. Вот, есть еще, я сейчас вспомнил, Mamba. У Mamba очень забавная история, то, что Mamba долгое время монетизировалась за счет только проституток, потому что...
Да?
Да, там я был на конференции какой-то по дейтингу, и там они рассказывали про свою модель, но формат заключается в том, что там все девушки, которые ищут себе клиентов, и чтобы им написать, тебе нужно купить либо VIP, либо отправить им подарок, это стоит денег. И там 90% того, что тогда... Ну, это была старая информация, сейчас не знаю как. Но раньше там сидели в основном одни эскортницы, условно, да.
Извини, конференция по дейтингу.
Да.
То есть это конференция о развитии дейтинговых платформ.
Да, конечно.
Это
конечно.
Также соприкасается с бизнесом, которым ты занимаешься.
Соприкасалась раньше. Мы сейчас уже не работаем с сервисами знакомств, но разве что как вот... как агентство по работе с блогерами, то есть мы делаем какие-то кампании, но по большей части сейчас нет. У нас был период кампании, когда мы работали прям с адалтом, назовем это так, это все, что связано со взрослыми развлечениями. Это у нас были вебкам всякие, студии, то есть клиенты наши были, то есть мы делали рекламу для легальных всяких таких историй. У нас были дейтинговые приложения, да и все. А, и игры были, вот тоже всякие адалты, там, на самом деле, целый мир свой.
Зародился вопрос, пока вы обсуждали платформы, а ты романтичный?
Меня же зовут Роман. Ну, конечно, я романтичный.
Как вы... Оставляем этот ответ, да?
Да, да. Почему нет?
А что для тебя важно в женщине?
Ой, чтобы она не сидела на мамбе, я думаю, да?
Наводящий вопрос, Тася.
Да, да нет, ну, пьюр — это личное дело каждого, но на мамбе не хотелось бы, пожалуй, да.
Тем более старомодно, мне кажется, несколько.
Ну, я на самом деле, да, когда мне кто-то скажет, что я сижу на Баду или на мамбе, я подумаю, что...
И в одноклассниках
еще. Да, что скоро же пенсия, ты еще не готов. Вот, что для меня важно? Ну, 100% внешность, так или иначе, для меня это прям важная зона. Второе, это...
Ой, а давай остановимся здесь.
Давай.
Будем разбирать по кусочкам. Внешность, что ты здесь подразумеваешь? Ухоженность или какая-то...
Ну, ты же понимаешь, что мужчины так на это не смотрят.
Ухоженный, а как мужчины смотрят, расскажи нам.
Типа, идет красивая девушка или некрасивая девушка? Ухоженная, она пришла с шугаринга или просто такая родилась, я понятия не имею. Красивая девушка, норм. Как бы все хорошо, помылась, ладно. Да. Что-то более конкретное, ну...
Ну, давай, попробуем.
Я очень...
Ногти какой длины.
Я тут скажу так. Есть зоны, в которые очень тяжело запрыгивать в нынешних реалиях. Где-то можно напороться на фэтшейминг, где-то на сказать что-то сексистское, где-то можно сказать что-то про... Короче, зоны такие. Все очень красивые люди. Ага. Не все мне так одинаково нравятся, но все очень красивые. Вот, скажу так.
Что еще важно, кроме внешности?
Состоятельность как человека. Кажется, что для меня очень важно, чтобы у человека были увлечения. Чтобы у него было что-то в жизни, что его драйвит, интересует. Неважно, зарабатывает на этом деньги или просто он этим живет. Это может быть как художник, который просто безумно любит этим заниматься. Это может быть человек, который занимается работой с там, животными. Неважно. Вот. Кстати, вот любовь к животным — одна из для меня очень важных штук, потому что я в целом определяю часто людей, хорошие люди или нехорошие, если они любят животных.
А у тебя в детстве были животные?
Я всю жизнь, да, прожил с собаками. Недавно это разбилось, я пример в Твиттере, где чуваки тоже обсуждали, что да не может быть человек плохой, он так помогает животным. Там фотография Гитлера с овчаркой была потом. Я сразу подумал, ну да, наверное, это спорно. В общем, да, важность любви к животным, важность каких-то своих увлечений, какой-то самостоятельности, наверное, в жизни человека.
А что на противоположной стороне? Вот есть увлечение, а на противоположной стороне, если отсутствует увлечение, то что это, потребительство или...
Это, как... мне кажется, это некая инфантильность скорее, когда человек просто... Бывают же такие люди, которые вне зависимости от возраста, они очень инфантильны, они очень живут вторым человеком. Такое очень часто бывает в парах, когда человек просто полностью мимикрирует под свою вторую половину. Ну и со временем ты-то меняешься, человек просто остается такой, какой вот он с тобой. И, скорее всего, такие отношения часто обречены. Но есть люди, которым это прям ок. Вот, для которых прям это супер нормально.
Что для тебя важно в отношениях?
Любовь. Я же роман. Да. Ну, любовь, 100% любовь. Да. Любовь, честность, открытость, отсутствие лжи, наверное. Общие планы, общие мечты, поддержка друг друга и в сложных, и не в сложных ситуациях. Вот. Мне кажется, что... одинаково важно, как мужчина поддерживает женщину, или женщина-мужчину, или мужчина-мужчину поддерживает, я уж не знаю, как у вас заведено на канале. Вот.
Спасибо тебе за этот комментарий.
Да, да. Все-таки мы в Европе живем, напоминаю, да.
Канал у нас женский, поэтому женщины поддерживают женщин. Но это не...
Так, Тася, подожди.
Не то, мы подумали.
И ненавидят этих спермобаков, надо вот так говорить. Все правильно.
Окей, а ты ревнивый?
Думаю, да. Ну, в смысле, не думаю, да, да, 100%.
Ты очень быстро ответил.
Да, ну, я знаю, что это один из моих, скажем так, минусов, но это моя особенность, да. Я даже к животным своим ревную, когда у меня кот, хочется, чтобы любил только меня, он засранец, он любит всех женщин, которые приходят, он просто... Второй, он вообще шлюховатый, скажем так, он любит абсолютно всех. Ну и собака...
Итого, у тебя два кота и собака.
Да, да. И все они любят всех. Это бесит. Чтобы они влюбили только меня, а вот всех остальных кусали.
Поэтому ты еще решил помогать приютам. Может быть, там хоть кто-нибудь будет верен только тебе.
Да, 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 да. Да, я стараюсь помогать приютам в Сербии. И не только для животных, именно для кошек в данный момент. Но, к сожалению, там тоже коты любят всех. Я туда первый раз пришел, там такие... Я не знаю, как их не разобрали. Там особенно черно-белая кошка была.
Сколько там кошек?
13 на данный момент, да. Не понимаю, как их не разбирают. Если бы я мог, я всех бы забрал.
Про путешествие, про Антарктиду. Как почему, зачем, сколько это стоит.
Слушай, я очень легкий на подъем вообще человек. Я ничего особо так не планирую. Я очень люблю принимать спонтанные решения. И у меня есть хороший приятель, который рассказал мне, что он вообще организовывает всякие путешествия в последнее время для людей из нашей сферы. Кинза Тревел, кстати, называется. Вот они ездили во Францию, в Перу, по-моему, они ездили, куда-то в Кению они ездили. Мне вот эти гео не особо интересны, потому что я туда могу сам съездить. И тут такой, мы планируем Антарктиду. Я такой, все, я сделаю, все. Потому что, ну, блин.
На чем?
Мы летим на самолете в Аргентину, потом садимся на корабль и плывем. Долго, 2 недели на корабле, интересно. Но там такой корабль, то есть это...
В одну сторону?
А?
В одну сторону?
Нет, там в целом, то есть там какая-то экспедиция. То есть там ты плаваешь между островами, высаживаешься к пингвинам.
Прошу прощения, это внизу Антарктида.
Да, да, на юге, да. Okay. Смотря от кого внизу. Для Австралии, например, наоборот. У них же перевернута карта.
Ну, было бы странно из Аргентины поехать наверх.
Я пошутил, если что. Они Антарктида всегда на юге, да. Антарктида всегда на юге.
А сколько стоит поездка в Антарктиду? Для... Ты едешь один или с кем-то?
Мы едем компанией. Ага. У нас есть небольшой чатик друзей и знакомых, кто туда едет. В среднем сейчас, если посмотреть, там, в интернете порядка 50 тысяч долларов стоит каюта и плюс билеты. У нас получилось сильно дешевле благодаря Денису и организации. Вот. Ну, примерно так. Ну и билеты туда сейчас у меня получились порядка... Миллиона динара, это где-то 10 тысяч долларов. Да.
Угу. То есть чатик интересный.
Чатик неплохой, да, мои хорошие друзья и близкие. Ага. Но в целом это большой корабль, то есть там явно непростые люди.
И все из индустрии?
Нет, нет, нет. Все просто какие-то люди. Из индустрии нас человек 20, ага. А все остальные это рандомы.
Но это крутое место для нетворкинга случайных людей в Антарктиде, наверное, не встретишь.
И 2 недели в море без связи.
Ну, да, я очень надеюсь прожить без нетворкинга, мне вот так хватает в жизни.
Хочу вернуться чуток назад к теме отношений женщин. Насколько для тебя важна финансовая составляющая в отношениях с женщиной? Важно ли, чтобы она зарабатывала? Или тебе, наоборот, по кайфу
обеспечивать? Ну, я предпочитаю только на полном обеспечении жить, чтобы мне оказывали полный спектр финансовой поддержки. Вот. Вот.
Нет, я
все-таки
не
человек, как бы не на улице нашел. Этот цветочек как бы растет для прекрасной женщины.
Давай я переформулирую вопрос.
Ты нормально задала вопрос. Я шучу, естественно. Мне вообще все равно, сколько денег у женщины, зарабатывает она или нет. Мне главное, чтобы она занималась любимым делом, не сидела дома. Потому что если женщина сидит дома и ничего не делает, скорее всего, у тебя будет дома просто жопа. Потому что люди любят от скуки, от безделья придумывать проблемы, они всегда возникают со временем. Ну и плюс, если человек не занимается ничем, он не развивается, ты-то развиваешься, ты встречаешь на работе людей очень крутых и интересных, приходишь домой, а у тебя сидит та же женщина, которую ты там встретил 5 лет назад условно, и она ничего не делает. Вот это меня очень сильно пугает. А деньги мне вообще все равно.
Вот. Тоже мой бывший муж говорил всегда, что любовь – это про развитие, когда каждый за развитие своего партнера. Вот. И тогда,
мне кажется, да, это очень круто, когда вы развиваетесь вместе, не всегда в одни и те же стороны, но это прям классно. Когда человек тоже меняется, он растет, и это тебя тоже вдохновляет.
Вот, кстати, ты говорил в одном из интервью, что ты считаешь, что работать вместе с любимым человеком – это сложно или невозможно, что-то такое. Почему?
Ну, у меня не было позитивного опыта. У меня родители, кстати говоря, на самом деле работали вместе. Я не знаю, как они это прошли. Они работали вот все мое детство вместе на одной работе. Они познакомились на работе. Для меня это, наверное, такая штука, потому что мне тяжело, наверное, совмещать бизнес и лично. Я предпочитаю это прям сильно разделять. На работе, ну, во-первых, ты, мне кажется, сильнее устаешь друг от друга. Все-таки должно быть какое-то вот пространство, где вы отдельно, где вы вместе. А во-вторых, ну вот если там все равно в каком-то какой-то степени это будет иерархия. Потому что нельзя наорать на человека, там условно наорать, естественно, в офисе, а потом прийти домой и пообниматься. Мне кажется, все равно это такая зона дурацкая. Вот. Поэтому мне бы этого не хотелось, например.
Что там насчет наорать в офисе? Какой ты руководитель?
Один раз в жизни я кричал на сотрудницу свою. Один раз в жизни за всю свою карьеру. Вот это было давно. Там был триггер для меня жесткий, который я вот недавно в Инстаграме рассказывал для себя, триггеры в работе с сотрудниками. Для меня фраза «это не моя работа, это зона, в которой меня прям это просто выбивает с колеи, терпеть это не могу». И вот это было оно. И один раз в жизни. А так, в целом, я никогда ни на кого не повышаю голос, не кричу, не ругаюсь матом, там, например, на сотрудников. Но руководитель я достаточно требовательный, жесткий. наверное, один из самых жестких в нашей компании, если не самый, но при этом, как мне кажется, достаточно адекватный и хороший. Угу. Хороший, да.
Самый жесткий, самый главный, да?
Так, так бывает, да. Так бывает, да. Ну вот есть разные системы, есть красная система, там, система управления. Красная система управления — это когда там все директивно, то есть условно красная система подходит пожарникам, в армии, некоторым бизнесам на заводах, например, где прям строго вот работает так. Я сказал, потому что я так сказал, так и сделать. Это хорошо работает в случае, если что-то происходит, какой-нибудь трэш, не знаю, пожар в доме, такая система. А чтобы сделать так, чтобы пожар в доме не случилось, это уже так не сработает. Надо подготовить по-другому все. И наша компания, она достаточно прогрессивная. У нас, естественно, нет директивных историй. Мы работаем в формате, что мы слышим своих сотрудников, мы работаем над мотивацией, мы работаем над там, разными метриками. У нас много HR, у нас много всяких благ компании, которые мы вместе разрабатываем. Ценности, культура и так далее. Все это в компании вместе строится, вместе с SEO. И, по сути, какой SEO, такая компания. Так уж работает. Но вот я где-то посерединке между компанией красной и бирюзовой. Бирюзовая компания — это где все управляется самостоятельно. Самоуправление. Такое тоже бывает. Но я вот не любитель таких систем.
Слушай, хочу поделиться ощущениями от того, как ты рассказываешь о работе. У тебя, конечно, много тепла и такой какой-то энергия прямо у тебя идет. Возник вопрос. Работа является частью жизни. Насколько большой? Я понимаю, что ты много успеваешь, даже в Антарктиду съездить, да, отношения, приюты, благотворительность, много всего. Но, тем не менее, та деятельность, которой ты сейчас занимаешься, она поглощает твою жизнь или является только какой-то частью ее?
Ну, я бы сказал так, что это большая прям часть моей жизни, и многие вещи в моей жизни так или иначе связаны с этой работой. У меня много друзей и близких из этой сферы появилось. И будучи там генеральным директором, ты не закрываешь ноутбук в 7 часов вечера и уходишь домой. У меня так это не работает. Я работаю в отпусках, я работаю в выходные. Условно, в этом году у меня в 1 января в 12 часов дня уже была первая рабочая встреча. И меня это не съедает в плане того, что я, типа, капец, как задолбался. Мне это, наоборот, дает энергию. Я очень люблю понедельники, я жду их обычно. Жалею об этом в понедельник всегда, но в воскресенье я очень хочу, чтобы скорее настал рабочий день. Вот. Ну, это прям часть меня, мне нравится то, чем я занимаюсь.
Кто это говорил из комиков, что счастливый человек тот, кто бежит домой на работу, и с работы домой тоже бежит, вот, когда и там, и там.
Когда есть гармония, да. Да, я согласен, да. Мне нравятся оба процесса. И домой ехать, и на работу ехать.
А если заглядывать в будущее, семья, дети, как ты видишь ли это частью своей вот жизни?
Я бы хотел когда-нибудь иметь детей, я хочу иметь семью, я к этому отношусь супер позитивно, да. Но при этом не в формате того, что вот я прям срочно хочу ребенка. Ребенка, мне кажется, я никогда не понимал вот этого, что люди прям хотят ребенка. Мне кажется, это для меня лично в голове, что ты хочешь с кем-то ребенка, например, а не просто хотеть рандомно, я хочу где-то получить ребенка. Для меня вот это вот очень важная история про то, с кем ты, хочешь ты с этим человеком ребенка вместе или не хочешь, наверное. В данный момент прям такого стремления, что я точно хочу сейчас детей, у меня точно нет. Но в целом глобально я к этому отношусь позитивно.
Как раз следуя твоей теме, которую мы сейчас подняли, о том, что для тебя там счастье понедельники, да, ты любишь работу по кайфу, но тем не менее, ты же устаешь, как ты восстанавливаешься?
Во-первых, я не уверен, что я умею прям отдыхать. У меня вот эта вот тема с work-life balance, она не самая сильная. И как люди просто там могут на пляже полежать недельку, я вот пока не очень понимаю. Я восстанавливаюсь, наверное, в первую очередь за счет того, что, во-первых, я люблю то, чем занимаюсь, а во-вторых, у меня много разных дел, и когда ты меняешь свою какую-то деятельность, это очень помогает. Первая — это моя любимая работа, вторая — чуть менее пока любимая работа, связанная с рестораном. Я много времени провожу с животными, я занимаюсь музыкой постоянно, я играю на гитаре, на барабанах постоянно, ну, прям много трачу время на музыку. Я стараюсь рисовать, хожу раз в пару недель на зарисовке. Потом что еще? Я занимаюсь спортом, играю в теннис. И много путешествую. Сейчас я думаю, что-то я еще упустил. А, еще и машины. Во, я еще по машинам угораю. Поэтому, да, постоянно что-то делаю новое. У тебя мозг перегружается, и все, он уже соскучился по предыдущим делам. А сейчас спорт очень помогает.
И у меня вообще теперь это все не складывается. У тебя так же, как и у остальных людей, определенное количество часов в сутках. Сколько тогда ты часов работаешь в день на своей любимой работе?
Ну, часов 12 точно я работаю.
А бывает, когда да. ты...
На одной работе 12 только.
Ну да, да. Но я вот, если говорить про ресторан, я туда трачу мало времени в основном. То есть у меня там есть партнер, который сейчас этим занимается. Я там скорее так идеи и деньги пока что. А все остальное, ну, я умещаю.
Хорошо. Тем не менее, у тебя дома барабанная установка?
У меня есть дома барабанная установка. У меня есть здесь группа, с которой мы поигрываем раз-два в неделю. Мы ходим на студию, кстати, недалеко от вас. Вот, так что да, у меня дома гитара, у меня барабаны дома.
Когда ты тогда все это успеваешь?
Приходишь домой, вот, после зала.
А да. Что за стиль музыки?
Я рок люблю, тяжелую музыку.
Прям тяжелую, тяжелую.
Ну, не очень тяжелую, но ну, я и очень тяжелую люблю.
Что ты говорил, ты Прокофьева любишь?
Слушай, ну я же не умею играть Прокофьева. Я бы хотел научиться играть на пианино Прокофьева, например. Я как-то даже попытался, но этот перебор. Проще на барабанах поиграть рок, чем поиграть Прокофьева на пианино, откровенно говоря.
Да так мило. Откуда у тебя вообще вот эти увлечения Довлатов, Прокофьев и такой ты вообще весь интеллигентный?
Ну, у меня интеллигентная семья. Я считаю, что это очень много повлияло. Я много читал в своей жизни, читаю. Стараюсь читать побольше. Ну, музыка. Я в музыкальной школе учился, я люблю музыку.
Ну,
во всех проявлениях, да. Как бы я не люблю рэп. Поэтому люблю Прокофьева, видимо, да. А если говорить про литературу, ну, Довлатов, не скажу, что что-то особенное. Достаточно легкая литература. То есть это реально не Сартр, которого тебе надо через себя пропускать. Ужасно. Ненавижу Сартра. А Довлатов читается легко и очень такой прям.
Ненавижу Сартра.
Ненавижу Сартра, да.
Я ненавижу вообще. Мы как-то на работе с одной моей коллегой сильно напились, это был какой-то такой тимбилдинг, и мы прям полтора часа спорили, насколько тошнота Сартра, реальная тошнота или нет. Люблю такие вечера, да.
Ой, я тоже обожаю.
Да, да.
Интеллектуальные батлы.
Да, у меня подружка, учительница русского языка и литературы, вот мы когда, больше всех материлась на всех вечеринках, вот, и мы когда немножечко вот до кондиции доходили, там вступал век серебряной литературы.
У вас очень интересные компании, да? Не зовите меня на такие тусовки, пожалуйста.
Подожди, ты же не говорил, что литературу серебряного века не любишь, только Сартра.
Ну да, 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 согласен, ладно. Ну звучит интересно, на самом деле.
Окей, то есть ты что, даже не прокрастинируешь за сериальчиками?
Иногда, но это скорее сериалы, вот это как раз-таки история, которая влияет на то, что я не восстанавливаюсь, потому что я обычно там, освобождаюсь достаточно поздно после всего, что я делаю. Если еще посмотреть сериалы, то это 3-4 часа ночи, может быть, и тогда вот на следующий день я уже чувствую себя не очень хорошо. Сейчас особенно собака, есть много времени, и я с ней гуляю достаточно поздно. Летом мы гуляли там порой до 2 часов ночи с собачниками, там были прикольные тусовки у нас собачников. Сейчас мы гуляем где-то в час, до часу. И если после этого садиться смотреть сериалы, это тяжело. Но я люблю что-нибудь посмотреть. Да. Но вот это как раз-таки скорее вредная часть досуга, потому что сериалы реально сжирают то время, которое можно было бы потратить на сон. И это уже идет в ущерб всегда именно сну.
Ты рисуешь? У тебя есть какие-то завершенные твои работы?
Нет, я хожу... Я раньше много рисовал. Сейчас я хожу... Здесь есть такая студия набросков, где приходят натура, натурщики, натурщицы. И ты рисуешь обнаженную натуру, обычно это типа занимает 30 секунд, минута, 2 минуты, 5 минут, 10-15, у тебя на позу, на каждую, и ты просто рисуешь. Это развивает, во-первых, мышление немножко, то есть ты как бы по-другому смотришь, и у тебя, если есть ограниченное время, это очень позволяет тебе по-другому посмотреть, в принципе, на то, что надо успеть нарисовать. За 30 секунд нарисовать человека практически невозможно, ты должен ухватить какие-то основные детали. Вот. Ну и когда я рисую, я не думаю про работу. Это тоже хорошо переключает.
Сгружает, да. Да?
Самое необычное развлечение или хобби, которое я только слушала.
Во-первых, там голые женщины. Давайте начнем здесь с этого, да. Во-вторых, ты сидишь и рисуешь.
У меня возник вопрос. И вот ты весь такой объемный, работаешь и рисуешь, и музицируешь, и машины, и собаки, и что-то наверняка я забыла, и Сартр, которого ты не любишь.
Я не говорю, что я это делаю хорошо.
Это не имеет значения. А выше ты говорил о том, что вот для тебя важно, чтобы женщина, она тоже что-то делала. Не кажется ли тебе, что за тобой не так просто угнаться?
А не надо за мной угоняться. Я же не прошу никого за мной гнаться. Если человек просто чем-то интересуется своим, то ради бога. Ага. Не обязательно интересоваться всем. Я просто про то, что у человека должна быть какая-то основная нить в жизни, через которую он живет. И он живет не своей половиной, а своей жизнью. Это самое важное. Неважно, чем он занимается. Я не знаю, там из бисера плетет. Ну, странное увлечение. Хотя, но условно, занимается там своим бизнесом, рисует картины, не знаю, собак разводят, лошадей разводят, неважно. Но чем-то вот есть какая-то стезя в жизни, обязательно заниматься всем, всем.
Ну, то есть, условно, если она плетет бисер, она, скорее всего, тебя просто не заинтересует.
Смотря какой бисер.
Как там... Не надо метать бисер перед свиньями.
Есть ли у тебя какой-то авторитет среди мужчин? Ну, чтоб ты такой подумал...
А Трамп убежал.
Трамп убежал.
Да, я хотел пошутить.
Чтоб ты такой, вот хочу так же. Вот я здесь, а он там, и я хочу так. И есть ли такое?
Мне кажется, нет. Никогда. Ну как, мне кажется, когда начинал свою карьеру в маркетинге, мне, безусловно, нравилось, как делал свой бизнес всегда Стив Джобс. Кажется, что это такой поведенческий прикольный образ, именно с точки зрения бизнеса. Когда стал постарше, начал смотреть на Джобса как на антиобраз скорее.
Потому что
у Джобса же вся жизнь строилась на тему того, что ему надо что-то доказать. И в итоге, когда он доказал, он понял, что жизнь, она прошла, он болен, а то, чего, то, что могло сделать его счастливым, так и не произошло. Ну, у него такая история, вот, в принципе. Она специфичная. И люди, как правило, гонятся вот за первым, и потом по итогу оказывается, что, ну, может быть, это не самое важное. Типа гонка в жизни, вот, может, не обязательно сделать тебя счастливым. Там, сколько помню, у Джобса вообще основной там мотиватор был что-то доказать своему отцу, который от него ушел, вообще в своей семье. И по итогу оказалось, что все не совсем так должно строиться в жизни. Поэтому не могу сказать, что у меня прям есть какие-то примеры, на которые бы я прямо ориентировался. Есть, безусловно, крутые бизнесмены, маркетологи, на которых я ориентируюсь в бизнесе. Я смотрю на компании, как строятся, там, на тот же Netflix, я смотрю на крутые прорывные идеи, на талантливых музыкантов, которые делают классные штуки. Но как на не как на людей, а на как профессионал своего дела, условно. Вот я недавно сейчас вспомнил, мы недавно с друзьями общались на тему того, кто чего достиг в своем возрасте, и я вспомнил, есть такая игра Minecraft, одна из самых популярных в мире. До сих пор самая продаваемая игра на планете. И ее создал просто один человек. Просто сам написал ее, сделал самую продаваемую игру в мире. Ну, типа, офигеть круто.
Угу. Вот.
И такие люди есть в каждой сфере. Это классно.
Так что тогда, идеи или деньги? Что?
Ну, деньги — это же все равно результат. Нет, если человек просто очень богатый, мне, в принципе, пофигу абсолютно. Мне все равно. Мне классно, нравятся какие-то крутые продукты, я бы сказал. Даже не идея, а продукты. Как из идеи получается продукт. А метрика успешности продукта — это все-таки часто деньги.
Но идея внутри продукта... Я почему спрашиваю? Потому что ты, конечно, в начале интервью объяснил, чем ты занимаешься, но у меня осело в любом случае ощущение, что это посреднический бизнес. То есть понятно, что есть конференции, да, то есть еще какие-то дополнительные...
Не, ну не только. У нас, как же говорю, разные компании. У нас есть где-то, где мы делаем свои продукты совершенно. У нас есть свои сайты, которые мы делаем. Мы там сами создаем трафик, мы заинтересовываем потребителей. Но если говорить про наш бизнес, чем мне интересен наш бизнес?
Да-да.
Во-первых, это высококонкурентная ниша. Мы делаем свой бизнес лучше всех. И здесь всегда стремление быть первыми. То есть вот в отличие, от, например, от моего офлайн-бизнеса, где хочется сделать просто клево, здесь всегда надо быть лучшими, здесь надо быть первыми, здесь надо завоевывать рынок. Это клиентский сервис, это про различные технологии, которые, получается, внедряются в наши решения. Вот. Ну и главное для меня — это развитие команды. Мы делаем крутую команду, которая сильнее всех в рынке, которая круче всех умеет делать те или иные вещи, и внутри компании мы находим для себя смыслы, в том числе, где заниматься тем, чем мы занимаемся. Вот.
Кстати, я слышала про такие компании, в которых запрещены служебные романы. У вас. Как ты вообще относишься к этому?
Мне хочется сказать, что я служебный роман. Ладно. Да, у нас есть несколько семей, уже построенных внутри компании. Мне не нравятся служебные романы, откровенно говоря, но с этим ничего не поделать, запрещать я их точно не хочу. Фигово, когда они строятся внутри иерархичной системы. Если это люди из разных отделов, супер, вообще ноль проблем. А если это руководитель подчинен, это фигово. Это правда фигово, это может рождать какие-то конфликты интересов. И у нас такое было. Ну, вот таких людей развели в разные, скажем так, бизнесы, и получилось все замечательно.
Как будто бы тогда получается внутри системы еще одна система, и она такая по своим законам живущая, да, на которую ты не можешь, ну, ты
да
как-то
даже, ну,
влиять
невозможно. С одной стороны, да, с другой стороны, знаешь, это как вот появление любимчиков. У тебя в команде есть любимчик. Это, блин, твоя жена. Это уже как бы есть нюансик, да. Вот, поэтому мне не нравится, но у нас это не запрещено в компании. К сожалению.
Не по теме работы. Секреты твоей красоты и молодости. Как ты ухаживаешь за собой?
Секреты красоты. Блин, я, конечно, так... Это очень громко сказано.
Ну что? Не скромничай.
Ну, конечно же, шугаринг, пилинг. Ладно.
Перечислил.
Я все, что я знаю, да.
Что знаю.
У меня есть разные форматы ритуалов. Я хожу периодически на маникюр. И мне нравится, потому что когда я это делаю сам, я обычно себя травмирую. Я очень люблю себя как-нибудь, нужно себя отрезать полпальца и потом ходить страдать неделю. У меня есть барбер, к которому я хожу, когда есть время. Что у меня еще есть? Я люблю ходить на массаж. Вот.
Чего?
И простата, естественно. Массаж спины, ног, всего тела. Да, общий, но я не люблю вот этот спортивный массаж, где делают больно, я терпеть такой не могу. Обычно хожу на релаксирующий массаж, да, после зала или просто после работы, это прям хорошо. В Петербурге, кстати говоря, особенность Питера была в свое время, когда был ковид, мы все работали из дома, и я, живя на Правде, захотел сходить на массаж, прозвонил 10 массажных салонов, 9 оказались интимным массажем. Вот. В Питере очень тяжело найти нормальный массажный салон было. Это прям, да.
Я в Турции так с парнями сходила в массажный салон, где нам массажисток предложили там вот афроамериканочка, азиаточка. Ну, странный какой-то выбор у них массажный салон.
По такому критерию, да?
В Турции, да.
Я знаю, что для женщин там особенности есть, а для мужчин, что есть прям такое, я не слышал. В Таиланде я очень любил ходить на массаж, вообще просто...
Можно я прерву вашу массажную тему?
Да. Нет, массаж ног – это самое лучшее, что можно.
Я хочу вернуться к теме, ты упомянул про барбера. Я немножко покопалась в твоих архивах, открытых источниках в инсте, когда ты перестал носить распущенные волосы.
Я периодически ношу распущенные волосы, просто не на работе, это не очень удобно.
Ну, то есть я нигде за последние года какого-то контента не видела, да, чтобы в публичном поле...
Сторис периодически бывают публично. В поле редко, потому что это не очень удобно, просто банально тебя все время не пушатся, они вот такие. Не, я как бы нормально к этому отношусь. Да, я люблю ходить с распущенными волосами, потому что чувствую себя свободно.
Ты никогда не делал короткую стрижку?
Ну, прям сильно короткую я делал в школе. Вот. После школы я всегда был длинными волосами. Сейчас у меня короткие достаточно волосы, где-то вот так, наверное.
А какие же были длинные? Самые
были
длинные.
Прям длинные волосы, да, были. Ну, они тоже были в хвосте, но они были прям длинные. Был период, когда я реже стригся.
И ты тогда играл уже на барабанах?
Я играл на гитаре в то время. Тогда это было прям рок-н-ролльное.
Вот так вот делал,
естественно.
Да?
Конечно. Естественно, делал так. Это было прикольное время в моей жизни. Рок-н-ролльное в Москве. Было классно, короче, да.
Будешь играть в своем ресторане со своим бендом?
Ой, не, у меня послезавтра концерт с нашим бендом. У нас на корпоративе.
Да.
У нас, да, у нас часовая программа. Мы сейчас готовимся, поэтому... Мы играем, но у себя в ресторане не предвижу там прям такой живой музыки, к сожалению, потому что она пока не располагает. Но я когда-нибудь очень хочу себе открыть бар, в котором я смогу играть музыку. Вот для меня это будет прям типа такой на пенсии прям супер топ.
А еще чего хочешь на пенсии, если уж ты упомянул, что там может быть бар и где-то будешь играть?
Дожить до
нее. Допустим, дожил.
Я вообще очень хочу свою конюшню. Очень хочу конюшню, очень хочу лошадь. Очень давно хочу, и когда-нибудь я надеюсь, что я смогу себе это сделать. Я хочу дом. И квартиру. Ну, я вообще про пенсию редко думаю, если честно. Вот сложно мне так об этом поговорить. Я очень люблю жить сегодняшним днем. Во многом мне нравится больше такое...
Слушай, мне вообще слово «пенсия» не нравится. Я, наверное, здесь все-таки имею в виду...
Ну, пенсионный возраст, я понимаю, да, да.
Взгляд в далекое будущее, да?
Ну, хочется набор своих бизнесов, которые занимаются, и все равно меня драйвят. Хочется этим продолжать заниматься. Не хочется сидеть дома точно. Хочется путешествовать, хочется быть молодым все равно в старости. Вот, я бы сказал так. Вот, если говорить про, кстати, поведенческие образы, периодически мне появляются какие-нибудь старики, которые, во-первых, офигительно выглядят, они там спортом занимаются, они круто проводят время. Вот я хочу в старости быть таким. Не хочу быть...
Как тебе Стинг?
Прикольный чувак, да. Я вот этот вот видос его на яхте, где он пел джаз, мне прям очень зашел. Да, Стинг прикольный, да.
Ну, то есть он как раз, вот, наверное, про тот возраст, о котором мы сейчас говорим,
да,
он обалденно выглядит.
Да, Стинг хорошо выглядит. Ну, Стинг и талантливейший музыкант, поэтому Стинг, в принципе, вызывает у меня такое уважение, да.
Спасибо тебе, Ром, за
вам
откровенность и такой комфортный разговор. Спасибо.